भगवते वसुदेवाय ॐ नमो भगवते वसुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नश्चप्रयेष्वभद्रेषु विद्यभागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भावतिनैश्चिकी। Я прочитаю один стих из второй главы первой песни Шримад-Бхагаватам. Продолжая нашу традицию, в прошлом году я тоже читал первую песню Шримад-Бхагаватам здесь. Восьмой стих из второй главы. Дарма сванушкита. Извиняюсь, не восьмой. Девятый. Дармасья хи апаваргасья на артаха артхайо упахалпате нартасья дарма экантасья камаха лабхаяха хи смритаха дармасья хья паваргасья нартхортайо пакалпате нартасья дармай кантасья камолабхая хи смритаха дармасья хья паваргасья нартхортайо пакалпате нартасья дармай кантасья камолабхая хи смритаха дармасья хья паваргасья нартхортайо пакалпате нартасья дармай кантасья лабха камалабхая хи смрита дармасья предписанные обязанности хи безусловно апаваргасья высшее освобождение на не артаха цель артхая материальные выгоды упакалпате предназначение на хи артасья ради материальной выгоды дарма эка антасья тем, кто занят высшим служением камаха удовлетворение чувств лабхая для достижения. И, несомненно, смритаха открыты великими мудрецами. Перевод. Выполнение любой дармы, предписанной деятельности, не преследует никакой иной цели, кроме достижения окончательного освобождения. Ей ни в коем случае не стоит заниматься ради материальной выгоды. Более того, по словам мудрецов, тот, кто занимается таким высшим служением, никогда не должен использовать материальные достижения для более изощренного удовлетворения своих чувств. Комментарий. Мы уже говорили, что что чистое служение Господу естественным образом приводит к совершенному знанию и отречению от материального мира. Но есть люди, которые считают, что цель всякой деятельности, в том числе религиозной, — достижение материальной выгоды. Обыкновенный человек, в какой бы части света он ни жил, как правило, стремится извлечь материальную выгоду даже из религиозного или любого другого служения. Даже ведические писания предлагают для всех видов религиозной деятельности приманку в виде материальной выгоды. И большинство людей прельщается именно такими благами, которые должна принести им религиозность. Почему же так называемых религиозных людей привлекает материальная выгода? Потому что она позволяет им осуществлять их желания, а это, в свою очередь, удовлетворяет стремление человека к чувственному удовольствию. Этот цикл предписанной деятельности включает в себя так называемую религиозную деятельность, которая приносит материальную выгоду, позволяющую в свою очередь осуществлять желания. Удовлетворение чувств – основное занятие постоянно занятых людей всех видов. Но в данной шлоке следует утверждение Шримад-Бхагаваты, Сутта Госвами отвергает это. Человеку не следует заниматься каким бы то ни было предписанным служением только ради обретения материальной выгоды. Более того, материальную выгоду нельзя использовать для удовлетворения чувств. Как можно ее использовать, объясняется в следующем стихе. Дармасья я паваргасья на то тайо пакалпате на артасья дармай кантасья камолла брама и смрита. Выполнение любой предписанной деятельности не преследует никакой иной цели, кроме достижения окончательного освобождения. Ею ни в коем случае не стоит заниматься ради материальной выгоды. Более того, по словам мудрецов, тот, кто занимается высшим служением, никогда не должен использовать материальные достижения для более изощренного удовлетворения своих чувств. Намо Вишнупадая Кришна Пристая Бутале Шримати Бхактивиданта Свамини Динамини Намасте Сарасвати Деви Гуравани Прачарини Нирвишеша Шуньявани Пашчатьяды Шатарини Ванча Калпатару Вишча Крипа Синду Бевача Патитанам Паване Бьо Вайшнаве Бьо Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ajam Lambita Bhujo Kanaka Vadadho Sankirtanay Kapitarao Kamalaya Taksha Vishwambaro Drijavaro Yugadharma Pala Vande Jagat Priyakaro Karunavatara Yam Pravrajanta Madhapeta Mopeta Kriti Vaipayana Virahakatara Ajuhava Putre Pitam Mayatayo Taravo Vinedus Tan Sarvabhuta Hridayam Manimamatosmi Yam Tah Pradishya Mamavachimam Prasuttam Sanjeevaya Dakhila Shakti Darasvadhamna Anyam shahasta charanam shravanatva gadim pranannamo bhagavate purushaya tubhyam. Вторая глава является фундаментом для всего Шримад-Бхагаваты. А Шримад-Бхагаваты в самом начале заявляет о себе, как о писании, которое может дать то, что не может дать никакое другое писание. Есть много священных писаний в этом мире. И разные люди следуют разным религиозным обязанностям или разным дарам. Есть Коран, есть Библия, есть много других замечательных книг, мудрости. И тем не менее, в Шримад-Бхагаватам говорится, что это особое писание, которое стоит особняком. Потому что оно может дать то, что никакое другое писание дать не может. оно может дать человеку полную, абсолютную чистоту сердца. А когда сердце у человека чистое, к нему приходит счастье, к нему приходит покой, к нему приходит радость, к нему приходит желание делиться этим с другими. Шримад-Бхагаватам может дать человеку любой Богу в самой высшей форме. На самом деле мы все хотим любви. Признаемся мы себя в этом или нет, отдаем себя мы в отчет в этом или нет, но мы хотим только любви. Человеку ничего другого не нужно. Без всего другого он может прожить. Даже без пищи. Сегодня мы постимся. Это живое доказательство того, что пища не так нужна. Более того, человек зависим от пищи именно потому, что он ассоциирует пищу с любовью. Первое проявление, которым любовь приходит к каждому человеку, когда он рождается в виде маленького младенца, это молоко его матери. И с этого момента он, нуждающийся в любви, путает эти два понятия или объединяет эти два понятия в своем сознании. На самом деле нам нужна любовь, но мы думаем, что нам нужна пища. Пища – это всего лишь символ любви. И даже когда мы постимся физически, ну что такое, один день попаститься, не убудет с нас. Человек даже полкило не сбрасывает, когда он один день постится. Люди, которые хотят сбросить вес лишний, особенно женщины, они изо всех сил стараются. Даже полкило невозможно потерять один. Сколько у нас этого жира, который припасен на черный день? Его еще намного хватит. Но человеку так сложно даже один день провести без еды. Именно потому, что в нашем сознании еда напрочно связана с любовью. И когда мы едим, нам кажется, что мы получаем любовь. Мы получаем некую иллюзию или некий суррогат любви. Конечно, все это человеку нужна любовь. И Шримад-Бхагаватам с самого начала объясняет, что это книга, которая может научить человека любви. Само по себе заявление достаточно парадоксальное, потому что как можно научиться любви? Люди знают, что любовь – это дар. Либо она есть, либо ее нет. Я недавно разговаривал с одним семейным психологом. И он проводил, вернее, накапливал экспериментальный материал. Все люди, когда они сходятся, у них есть любовь. Эта любовь, как он объясняет ее, это всегда, это не просто вожделение. Иногда мы, будучи с вами фанатичными кришнаитами, говорим, а любви в материальном мире нет. Есть. По крайней мере, есть какой-то отблеск. Семейный психолог говорит, что есть некое чувство, которое люди испытывают по отношению друг к другу, когда они готовы ради друг друга пожертвовать всем. Это чувство духовно по своей природе. Потому что материальное чувство значит, я хочу что-то для себя. Духовное значит, я хочу для другого. Он говорит, это чувство обычно в материальном мире длится от 3 секунд до 8 месяцев. Я в течение 15 лет изучал этот феномен. Ни одной пары, которая бы больше 8 месяцев друг друга любила, не видела. Потом начинается семейная жизнь. Но в течение какого-то времени человек получает то, что он хочет. Однако, к сожалению, любовь, которую он получает даже в материальном мире, даже в самом лучшем случае, 8 месяцев, она все равно кончается. Причем кончается гораздо раньше, чем нам того хотелось. Потому что когда человек охвачен любовью, для него время не существует. Он живет в вечном настоящем, абсолютно полностью счастлив. Он не думает о будущем, он не боится ничего, он хочет отдавать, и он счастлив тем, что он отдает. Это дар. В каком-то смысле это дар или случайность. В общем-то, это дар Бога, который показывает нам, дает нам как бы... Знаете, как когда новый фильм выпускают, сначала в кинотеатрах показывают такой рекламный ролик. И там самые яркие моменты фильма показывают. Чтобы люди пришли. Так вот, любовь, которую человек испытывает здесь, в материальном мире. Это что-то вроде рекламного ролика. Если хотите посмотреть настоящий фильм, то почувствуйте, что это такое, и поставьте перед собой цель. И Шримад-Бхагавата в самом начале говорит, это книга, которая может научить вас не просто любви, а вечной любви. Состояние сердца, в котором вы все время будете любить, и вам не будет хотеться ничего другого. Просто потому, что вы будете счастливы. Людям, когда говоришь им о перспективе того, что им ничего хотеться не будет, они сразу же пугаются и бегут в другом направлении.
Потому что
они думают, что мои желания и исполнение желаний – это счастье. Но Бхагавата говорит, есть такое состояние, в котором ты будешь находиться, не будешь хотеть ничего другого, потому что все, что тебе нужно, у тебя будет. И с самого начала там пытается объяснить, каким образом этого состояния можно достичь. Это один из этих стихов. В серии стихов из второй главы первой песни. В сущности, человеку нужно знать только одну вторую главу. Весь остальной Шримад-Бхагаватам – это всего-навсего иллюстрация к тому, что в этой второй главе написано. Все, что нужно знать, тут есть. Весь процесс, все сложные психологические процессы, которые происходят с нашим сознанием по мере того, как сознание очищается – все проблемы, которые у нас есть, которые мешают нам обрести любовь. Все это во второй главе есть. В сжатом виде, в виде каких-то сконцентрированных, иногда закодированных форм. Весь остальной Шримад-Бхагаватам, все 18 тысяч стихов Шримад-Бхагаватам иллюстрируют разные моменты того пути, который описан даже не во всей второй главе, а в нескольких стихах второй главы. И здесь, начиная это описание Суда Госвами говорит, что такое дарма. Естественно, что дарма значит религия, дарма значит долг, дарма значит предписанные обязанности. И он обращается к людям другой цивилизации, другой культуры. Людям культуры, к которой он обращается, было очень ясно и понятно, что даже для того, чтобы стать счастливым в этом мире, человек должен исполнять какие-то свои обязанности. Само понятие дармы – очень глубокое понятие нашей философии, которое на самом деле мы должны постоянно пытаться понять глубже и глубже и глубже. Это понятие и понимание того, какова моя природа. У каждого человека есть своя природа, и фундаментальный принцип или постулат ведической философии заключается в том, что если я исполняю свою обязанность в соответствии со своей природой, это единственный способ для меня стать по-настоящему счастливым. Проблема в том, что сейчас эта концепция вообще забыта. Люди пытаются стать счастливыми другим способом. И, как правило, они пытаются стать счастливыми вопреки своей природе, а не благодаря. Они забыли простую истину, что каждый из нас для чего-то предназначен. Что компьютер можно забивать гвозди, но компьютер создан не для того, чтобы им забивали гвозди. Можно, в принципе, можно его как-то приспособить, чтобы гвозди забивать. Но компьютер сам по себе будет думать, почему мной забивают гвозди? Я компьютер. Я нужен для того, чтобы на мне играли в компьютерные игры. Это моя дарма. Я создан для этого. Точно так же человек пытается, ищет себя. Это одна из проблем современного человека. Так как в современном человеке это понятие выброшено на помойку, люди не понимают, что им нужно делать, и пытаются найти себя в навязанных им представлениях о счастье. Весь современный мир – это большой обман. Людям очень настойчиво объясняют, что такое счастье. И так как во все эти вещи трудно поверить, им нужно каждый день об этом слушать и смотреть. Каждый день люди должны смотреть в телевизор. Это садхана. Это вечные обязанности живого существа. Нити дармы. Каждый день телевизор. Если один день я провел без телевизора, что-то не так. И там мне объясняют, ты должен там какой-нибудь Михаил Боярский показывает, что значит быть счастливым. Или еще другой какой-нибудь герой. Много у нас героев есть разных, которым люди пытаются следовать. Но в ведической культуре человек понимал простую истину, чтобы быть счастливым, я должен понимать, кто такой я и для чего я создан, для чего я родился на свет. А не пытаться изображать или подражать кому-то. Люди сейчас подражают. Есть такой, или был, знаменитый французский, или швейцарский психолог Рене Жерар. И он изучал природу желаний. Природу желаний человека. И он пришел к очень такому неожиданному выводу, что, в общем-то, все наши желания заемные. Что все наши желания мы заняли у кого-то. Мы получили их извне. Люди тратят всю свою жизнь на исполнение желаний, которые, к тому же, пришли к ним непонятно откуда. В общем-то, понятно. Все желания к нам приходят из одного. У нас есть особое приспособление дома. Канал, который порождает наши желания. Все желания из телевизора приходят. Все желания человека приходят из телевизора. Телевизор для этого создан, чтобы в нас постоянно поддерживать этот огонь желаний. Там горит яги, жертвоприношение. Чтобы жертвоприношение горело, чтобы огонь горел, в него нужно заливать что? Топленое масло. Свага. В телевизоре есть всякие люди, которые это делают. Свага. Желание разгорается с новой силой. Желание становится сильнее, сильнее, сильнее. И люди живут и растрачивают свою жизнь на попытке удовлетворить желания, которые пришли к ним непонятно откуда, которые навязаны, которые... Приходят, все желания приходят к нам из одного источника, из слушания. Шримад-Бхагаватам объясняет этот источник желаний. Желания приходят из-за того, что я слушаю о том, как другие удовлетворяют свои желания. Но Сута Госвами, обращаясь к нам или к людям той цивилизации, отвечает на этот вопрос, что такое дарма. И обычные люди считают, что дарма заключается в том, чтобы исполнить свои желания и таким образом стать счастливым. Что в конечном счете смысл дармы, смысл исполнения своих обязанностей заключается в том, чтобы жить нормальной, хорошей жизнью, заработать денег и на эти деньги наслаждаться. И это то, что для большинства людей является религией. Для чего люди занимаются религией? Чтобы стать счастливыми. Им не получилось стать счастливыми по-другому, они пошли куда-нибудь, чтобы стать счастливыми в какой-то религиозной деятельности. И в конце концов, они что ждут от религии? То есть у меня все будет хорошо, правильно? Это мы ждем от религии. Бог нас должен защитить, Бог нас должен сделать счастливыми, а самому не получилось сделаться счастливыми, ну хорошо, там Бог есть. Говорят, если каждый день ему перед сном говорить, дай мне хлеб, дай мне хлеб, дай мне хлеб, ему в конце концов надоест это слушать, он даст нам хлеб. И мы перестанем у него это просить, ему хорошо и нам хорошо. У нас есть хлеб, мы ему не докучаем. Есть этот цикл, заколдованный цикл. Люди думают, дарма, я должен быть правильным, я должен хорошим быть, я должен хорошим семьянином быть. Еще что? Для чего? Для себя. Для того, чтобы в конце концов самому стать счастливым. Для того, чтобы в конце концов все нормально.
Нормально?
Да, все в порядке, нормально. Я должен в конце концов все это делать для того, чтобы сам стать счастливым. Есть этот цикл заколдованный. Заколдованный цикл заключается в том, что я веду правильную жизнь. В результате этого я приобретаю богатство. Богатство для чего мне нужны? Для того, чтобы наслаждаться.
Когда я наслаждаюсь как следует, то я опять веду праведную жизнь, я истрачиваю какой-то запас своей дармы, я все равно веду праведную жизнь, я упрямый и очень религиозный человек. Я понимаю, что именно таким образом я могу стать счастливым. Этот цикл очень крепко засел в раньше сердцах людей. Сейчас люди даже этим не заботятся. Сейчас, дай Бог, найти таких людей, которые таким образом думают. Сейчас люди думают, я стану счастливым, нарушая все обязанности. Нарушая всякую дарму. Люди думают, что я стану счастливым, идя против своей собственной природы. Нет, на самом деле невозможно стать счастливым, идя против своей собственной природы. Проблема человека в чем заключается? Проблема человека, наша с вами проблема, заключается в том, что нам дан разум, с помощью которого мы можем природу свою нарушить. Животные не могут свою природу нарушить, правильно? Лев не может вести себя как корова, а корова не может вести себя как лев. Вот человек может все, что угодно делать. Иногда думаешь, чего он вообще, чего он из себя изображает? Потому что у нас есть разум. Так, теперь для чего нам дан разум? Разум нам дан для того, чтобы в конце концов преодолеть свою природу. Для того, чтобы выйти за пределы природы. Смотрите, какая сложная задача была у Бога. Бог должен был создать человека с развитым разумом, с помощью которого он сможет превзойти свою природу, выйти из своей предопределенности. Животные, ну, не интересны Богу. Он их создал, ясное дело, потому что, ну, живое существо хочет наслаждаться. Он создал животных для того, чтобы живое существо наслаждалось. Человек он не создал для того, чтобы он наслаждался. На самом деле, человеческое тело в высшей степени бесполезное с точки зрения наслаждения. Свинья может наслаждаться гораздо лучше. Свинья может испражнениями наслаждаться. Свинья может наслаждаться, когда она ест испражнения, и счастлива невозможно. Вам такое счастье не снилось. Вы самые изысканные блюда будете есть, вы не испытаете даже 1/10 того, что свинья испытывает, когда она ест гадость. Человеческое тело предназначено не для этого. Человеческое тело, человеческая жизнь предназначена не для этого. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы человек мог выйти за пределы обусловленности, за пределы своей природы. Но человек, получив этот развитый ум, пользуется для того, чтобы выйти за пределы своей природы. Но каким образом? Извращенным образом, назад. Вместо того, чтобы идти вверх, вместо того, чтобы развиваться, человек – единственное живое существо, которое смотрит вверх. Ни один другой вид не может посмотреть вверх. Человек может посмотреть вверх. К сожалению, он не пользуется этой возможностью, которую ему предоставлен. Змея не может посмотреть вверх. Жираф, может быть, может посмотреть вверх. Это только потому, что он кушает что-то сверху. Все смотрят вниз. Само слово «человек» на греческом «антропос» значит «тот, кто смотрит вверх». Человек смотрит вверх, он должен идти вверх. Но для этого, для того, чтобы идти вверх, он должен отталкиваться с какой-то нормальной точки. У него должна быть правильная точка отсчета. Это правильная точка отсчета – дарма. Правильная точка отсчета своих обязанностей, то, что я должен делать, понимание своей природы. Соответственно, Бог, создав человека и понимая, что он может злоупотребить или не понять свою природу, он дал Священное Писание. Он сказал, вот Священное Писание, вот тот минимум, от которого ты можешь начать свое путешествие вверх. Та отправная точка, с которой ты пойдешь вверх, а не будешь деградировать. А человек берет свой развитый разум и думает, сейчас я буду извращенным образом наслаждаться. Он смотрит, как наслаждаются другие виды жизни, и пытается наслаждаться, как все они вместе взяты. Потому что у него большой разум и совершенно никуда не годящиеся чувства. Он пытается с помощью своего разума имитировать всех остальных, подражать всем остальным. Но так или иначе, дарма нужна для того, чтобы закрепить нас на каком-то уровне, с которого я могу пойти дальше. Дхарма ни в коем случае не нужна нам для того, чтобы мы могли все больше и больше наслаждаться в этом мире. Дхарма не нужна для того, чтобы находиться в этом замкнутом цикле, потому что даже если человек будет наслаждаться, предположим, да, человек с помощью дхармы может наслаждаться, если, если взять гороскопы каких-нибудь очень удачливых людей, очень счастливых людей в этом мире. Не всех. У некоторых их наслаждение приходит к ним в результате проклятий. Но у некоторых можно видеть. Он был очень праведным человеком. Я в течение уже года с небольшим изучаю астрологию. И можно видеть. Вот, приходит удачливый человек. Во всех отношениях хороший у него гороскоп. Хотя во всех отношениях хороших гороскопов не бывает. Там всегда есть какая-нибудь гнильца, какая-нибудь гадость, какая-нибудь бомба. Но все равно, если там вдруг видишь такой хороший гороскоп. Я недавно мне дали гороскоп одного ребенка. Он родился в мае этого года. Я смотрю туда, не верю своим глазам. Этот человек будет одним из самых богатых людей в мире. Там все звезды о деньгах говорят. Все звезды просто как будто бы сговорились, у них такой хор, они в унисон поют. У него будет часть, у него будут деньги, у него будет все. И видно, что это все пришло к нему не зря. Что это все пришло в результате того, что он вел какую-то правильную жизнь, что он что-то делал, что он не глупый был человек. Но здесь Шримад-Бхагаватам рассеивает эту демоническую тенденцию в нас. Тут говорится, что дхарма нужна не для того, чтобы зарабатывать деньги и в конце концов наслаждаться. Не для этого. Потому что это бессмысленная вещь. Ну хорошо, предположим, представим себе. Давайте мы с вами все люди, у нас развитое воображение есть. Мы можем себе вполне представить, что мы заработали все, что мы хотим, и даже больше. Ну давайте представим себе, ну какая разница в конце концов. В общем-то, разницы особенно нет. У нас все есть, все замечательно. Мы живем в замке своей мечты. У нас есть все украшения, какие только можно, все машины, какие только можно, все что-то. Ну, не будем по-настоящему счастливы. Главное, что мы всего этого лишимся все равно. Потому что рано или поздно с этим придется расставаться. Есть закон в материальном мире, что за все надо платить, заметили, да? И что чем больше мы наслаждаемся, тем больше мы потом что будем? Потом будем страдать. Любое наслаждение приходит к нам в этом мире с бесплатным довеском. Как называется этот бесплатный довесок? Бонус. За него мы не платим. Страдание. И люди не понимают этого. Это тень. На самом деле это две стороны одной медали. Люди хотят наслаждения, не хотят одну сторону. Они получают эту одну сторону, так и думают. А там есть вторая сторона всегда. И смысл в том, что если мы пытаемся обрести это, если мы сами перед собой эту цель, то это бессмысленно. Мы топчемся на месте. В ведической цивилизации люди отправлялись в рай. И в раю они наслаждались. И в раю можно долго наслаждаться. В раю можно делать все, что угодно. Так это замечательная мусульманская религия. Там описывается рай. И там говорится, что в раю мусульманин может делать все то, что ему запрещается делать на земле. На земле ему пить нельзя. В раю там реки текут. Пей, 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 пей. Так. На земле он должен жить там с четырьмя женами максимум. В раю у него сразу 70 гури. Так. Предположим, представьте себе, что мы все правильные мусульмане, что мы попали в рай. В результате того, что мы исполнили свою дхарму. Все равно это кончится. Все равно это будет недолго. И опять человек попадет сюда, и опять ему нужно будет стараться, опять. Он никуда не сдвинулся с места. Материальное наслаждение – это замкнутый цикл. Человек ходит кругами, и ходит кругами, и ходит кругами. Поэтому Бхагаватам говорит, что дхарма не для этого нужна. Что человек религии не для этого должен заниматься. Что бхакти не для этого нужна. Кто из нас пришел в занятие бхакти для того, чтобы стать счастливым? Поднимите, пожалуйста, руку. Я должен пример показать. У нас есть эта тенденция. Мы хотим двух вещей. Люди в этом мире двух вещей хотят. Они хотят материального счастья. Кто хочет материального счастья? Поднимите, пожалуйста. И освобождение от страданий. Кто хочет освобождение от страданий? Люди, которые приходят в сознание Кришны. Они хотят, чтобы с помощью сознания Кришны Бог им послал все то, чего им нужно. Кто хочет, чтобы Бог нам послал все то, чего нам нужно? И в конце концов мы хотим вернуться к Богу, то есть избавиться от всех материальных страданий. Кто этого хочет? Бхакти никто не хочет. На самом деле бхакти хотят только самые разумные люди, которые понимают, что все остальное ерунда. И Бхагаватам начинается с того, чтобы правильно выстроить наши цели. Бхагаватам начинается с объяснения простого, но так сложно понимаемого факта, что человеку не нужны материальные наслаждения, что человеку не нужно освобождение. Человеку нужно, как тут говорится, а по варгасе все Прабхупада переводит это как окончательное освобождение. Джива Госвами объясняет, что в данном стихе апаварга не значит освобождение. Дхарма нужна для того, чтобы обрести любовь. Потому что только любовь является окончательным освобождением. Освобождением от всех проблем этого мира. Говорится, в самом начале Бхагаватам говорится о том, что есть такое состояние в мире, есть такое состояние сердца, которое длится вечно. Которые невозможно прервать, потому что при одной мысли о том, что я прерву это и буду заниматься чем-то другим, человек начинает испытывать страдания. Он никогда не прерывает такую бхакти. Бхакти — это состояние, в котором человек испытывает такое блаженство, что ему ничего другого не нужно. И можно обрести эту бхакти, можно обрести это состояние. Каким образом? Как? Как? Есть один простой способ – просто слушать об этом. На самом деле, точно так же, как человек достигает всех материальных желаний в этом мире. Каким образом он достигает материальных желаний в этом мире? Слушая, и по мере того, как он слушает, его желание становится сильным. И чем сильнее его желание, тем легче его достичь. На самом деле, весь этот мир – это дерево желаний. Если я очень ясно что-то представлю себе в уме, я достигну этого. Любой человек может всего чего угодно достичь. Это, так сказать, бесплатное дополнение к моей лекции. Я могу сейчас вас научить достигать всех своих желаний. Человек может любого желания исполнить. Любое. Мир так устроен. Есть специальные курсы. Там большие деньги берут для того, чтобы людей учить. Так называемый мотивационный курс. Человеку объясняют, что единственное, что ты должен сделать, ты должен себя так накрутить, так накрутить, так накрутить, чтобы это желание стало таким сильным, чтобы так ясно представился то, что ты хочешь, и все остальное уже будет само собой. Просто очень ясно представил то, что тебе нужно, ты увидел это, так как ты увидел это, так или иначе ты это обретешь. Если, конечно, карма позволяет. Маленькая. Маленькая, но в общем, если очень сильно попросить, Кришна скажет, так и быть, ладно. Если хочешь, бери. Как Остап Бендер. Когда его желание очень ясно исполнилось, он сказал, исполнилась мечта идиота. Но смысл еще раз в том, что человек, если он чего-то хочет, он может этого достичь. Шримад Бхагаватам объясняет, каким образом научиться любви. Для этого, прежде всего, что должен сделать? Захотеть. Для этого я, прежде всего, должен понять, что есть это состояние, поверить в то, что это состояние есть, и захотеть. И очень ясно представить себе, что это значит. Если могу об этом говорить, то именно таким образом человек может этого достичь, если он... А как я могу это желание обрести? Как я могу сделать его сильным? С помощью чего? Слушай. Все. Все очень просто. Очень простой секрет. Я слушаю постоянно о Кришне. Я пытаюсь понять, что Кришна находится всюду. Что Кришна находится здесь. Что Кришна находится в моем сердце. Что Кришна – это тот, из кого все изошло. Кришна – это тот, в ком есть все то, что мне нужно. Потому что все то, что мне нужно, все то, что я могу захотеть здесь, откуда пришло? Из него могло оно откуда-то еще прийти? Все это пришло из него. Кришна сам говорит, все то, что ты видишь тут, великолепного, замечательного, потрясающего, пленяющего твое воображение, это всего лишь что? Маленькая искра моего великолепия. Все в нем есть. В нем есть вся красота, все богатство, все отречение, вся сила, вся слава. Все в нем есть. Он Бхагаван. Айшваряйся, самаграся, вирьяся, ясасах сриях. Я на вайраге, я с чайва. Все эти шесть богатств есть в Боге. И он доступен, он здесь. Он недалеко, он не за 3-9 земель. Он прямо здесь. Стоит нам сильно захотеть, он появится перед нами. Все зависит от силы желания. И человек, развивая в себе это сильное желание, благодаря слушанию, слушает о Кришне, и ему хочется стать ближе к нему. Слушает его имя, он прислушивается к его имени, он думает о Кришне. И желание стать ближе к нему становится сильнее, сильнее, сильнее. И все остальные желания уходят, отступают постепенно. Потому что он понимает, что все остальное меркнет. Все остальное мертвое. Кришна живой. Кришна бесконечно живой, бесконечно разнообразный. Он лучше всех. Все то, о чем вы мечтаете, в Кришне есть. И чтобы обрести его, мы должны о нем слушать и все. И постоянно в себе это желание развивать. Я, когда я только начинал заниматься, так сказать, бхакти-йогой, ну, по крайней мере, приступил к духовной практике, я не имею ни малейшего понятия о Кришне. Мне сказали, надо думать о Кришне. Я сказал, хорошо, сейчас буду думать. И сразу стал думать о чем-то другом. Потому что как можно думать о Кришне, которого я не знаю? Но я стал повторять Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рам, Рама, Рама, Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рама, Рама, Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И в этих звуках я почувствовал что-то особенное. Потому что сколько бы ни повторяю эти звуки, они не надоедают. Вот уже скоро будет 30 лет, как я их повторяю. 30 лет. У меня... Самому не верится в то, что с такого времени прошло. И это удивительная вещь, что даже на самом первом этапе, когда человек вообще ничего ни о чем не знает, с самого начала Бхагаватам говорит, что это особое состояние любви имеет две характеристики. Агайтуки апратихата. Агайтуки значит, оно непонятно откуда пришло. У него никакой материальной причины нет. И апратихата значит, что нет перерыва у него. Самое поразительное, что меня до сих пор поражает, это то, что в самом начале, когда я вообще ничего не знал, я не бросил это. Столькими разными другими формами духовной практики я пытался заниматься. И то делал, и все делал, и йогой занимался, и чем только не занимался. И Платона читал, и Евангелие читал, и все что-то читал. Все какие-то вещи пытался делать. Всего хватало ровно на 3,5 дня. Это если сильно Платону повезет.
если...
Я стал повторять мантру про Кришну, про которую я вообще ничего не знал. Мне вообще не сказали, что Кришна – Бог. Просто сказали, повторяй, лучше будет. Я не бросил до сих пор. И это доказательство стиха, что даже на самом первом этапе, если человек не совершает оскорблений, на самом первом этапе его любовь до какой-то степени несет в себе эти качества. Ахайтукия пратихата. Она абсолютно беспричинна. Непонятно, откуда она пришла, непонятно, как она появилась. И она непрерывна. Потому что иначе как можно держаться в этом во всем? Естественно, что можно сказать, что люди уходят. Уходят. Бывают такие люди, бывают такие случаи. Но уходят по одной причине, потому что они совершают оскорбление. Из-за гордости своей. Из-за того, что они думают, я лучше, я умнее, я красивее. Возвращаясь назад к этому моему состоянию, я помню, я тогда делал свою кандидатскую работу в одном ужасном совершенно заведении. Он назывался Институт молекулярной биологии Академии наук СССР. Я ходил от общежития до своего института и обратно. И повторял мантру. Ровно два круга получалось. От моего общежития до дверей института. Я ходил, повторял мантру и думал, есть какая-то тайна в этом, которую я хочу разгадать. Есть в этом что-то, что я еще не понимаю. В каком-то смысле, возвращаясь назад к этому, анализируя, почему я все-таки сохранился, вообще ничего не знаю, вообще ничего не понимаю. Я понимаю одну вещь, что сохранился я только благодаря тому, что была какая-то маленькая толика смирения по отношению к самому пути. Я не пытался поставить себя над ним. Я не пытался изображать из себя того, кто все понимает. Я почувствовал, что есть прикосновение к чему-то высшему, чего я не могу понять. И эта маленькая толика смирения сохранила меня каким-то образом для духовной практики. И до сих пор я не разгадал тайны, которая заключена в этих звуках. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Но Бхагавата говорит, что если человек делает это изо дня в день, и те Бхагавата Сева, слушает Шримад Бхагавату, думает о Кришне, пытается увидеть его, понять, или просто для начала слушает его святое имя, то нет никаких сомнений в том, что в конце концов он преодолеет все остальное, все препятствия на своем пути. Кришна сам будет вести его по этому пути. Он будет ощущать, как Бог сам управляет его. Он больше не будет в одиночестве идти по жизни. Поэтому здесь говорится, дарма нужна, исполнение своих обязанностей нужно не для того, чтобы стать счастливым. Счастье придет, само собой. Кто-то стал счастливее после того, как он стал заниматься духовной практикой, не мыть руки. Человек становится несчастным, когда он думает, когда же я стану счастливым. Когда его охватывает беспокойство, мне нужно счастье. Но когда он не думает об этом, когда он просто живет, пытаясь понять нечто высшее, он становится счастливым сам собой. И здесь говорится, дарма нужна не для этого, не для артхи, не для материального процветания. Материальное процветание придет. Закон этого мира таков, что если человек живет правильной жизнью, к нему приходит материальное процветание. Не в этой жизни, так в следующей, не волнуйтесь. Придет, наверняка придет. Но все это бессмысленно, если у нас нет высшей цели. А высшая цель одна. Высшая цель только одна. Стать ближе к Богу. Оказаться рядом с Кришной. Вишванатха Чакраварти Тхакура описывает это первое свидание человека с Кришной. когда душа оказывается рядом с Кришной. Говорится, что чувства души устремляются к Кришне, потому что реальность, с которой душа соприкасается, настолько поразительна, что душа не может вместить в себя этот опыт. Мы сейчас тоже пытаемся обрести какой-то чувственный опыт. Чувственный опыт, виртуальный. Кто-то смотрел фильм «Матрица»? Кто смотрел, понимаете? Кто смотрел? Мы находимся в этой виртуальной реальности. Мы через эти чувства скафандра ощущаем эту реальность. Но у души есть настоящие глаза, духовные глаза. Эти глаза, это не глаза, это просто недоразумение. У души есть нос, у души есть язык. Так. И она может непосредственно соприкасаться с духовной реальностью. Сейчас мы делаем это через посредство материи. Душа духовна по природе, она вынуждена свою потребность в общении с Кришной непосредственно реализовать через материю. Но это все в высшей степени неуклюже и нелепо получается. Прабхупада привел однажды шокирующий пример. Сказал, что попытки наслаждаться в материальном мире – это все равно, что заниматься сексом в пальто. Все. На душу надет этот скафандр. И в этом, через этот скафандр, представьте себе, есть душа, она живая, она обладает всеми чувствами, она живая, и на нее надет этот... И она хочет наслаждаться так, но она через это все... Дурацкая ситуация. Но когда душа обретает духовный опыт, а духовный опыт значит, все, у меня нет этой, нет мешающих мне материальных чувств. Когда дух соприкасается с духом напрямую, без посредников. Когда душа своими духовными чувствами ощущает источник всего, породивший ее и породивший все это. То опыт, который она испытывает, он настолько невероятный. Она видит реальность, мы видим реальность, нам нравится. Она пестренькая, тут цветочки какие-то растут. Красиво. Ничто по сравнению с тем, что может получить человек, который обрел духовный опыт. Люди, которые употребляли ЛСД, они тоже говорят, я никогда не употреблял, не буду вам голову морочить, что ли. Человек испытывает при этом, но они говорят, что какие-то яркие картины, необычайно яркие цвета, а реальность становится другой. Потому что на какой-то момент душа какое-то там свои чувства искусственным образом восстанавливает. В духовном мире все эти чувства захлестывают ее. Кришна подходит к ней, самый красивый, самый удивительный. И душа там, и она видит его, она от одного вида его падает в обморок. Тогда он подходит ближе, и она приходит в себя, потому что она чувствует его запах. И она чувствует этот запах, опять падает в обморок, и потом она слышит звук, потом она... Ну, в общем, ясное дело. Трудно нам это понять. Но Шримад-Бхагаватам предназначен для того, чтобы объяснить человеку, чего ему нужно хотеть. И Нарада Муни говорит Шримад-Бхагаватам, что хотеть нужно... Чего? Того, чего нигде найти нельзя. Нигде в этом мире найти нельзя. Даже если мы сверху донизу этот мир обойдем. Что цель человека выше. Человек должен стремиться к этой высшей цели. Это высшая цель Кришна. Он может найти его, потому что на самом деле он ближе всех к нам. И он весь находится в своем имени. Он не отличен от звука своего имени. И если наше желание станет достаточно сильным, чтобы преодолеть все препятствия в нашем сердце, а эти препятствия – это другие желания, желания, которые уводят нас от Кришны, заставляют нас идти в другом направлении. Если желание наше станет достаточно сильным и чистым, то мы достигнем этого. Кришна окажется перед нами. Но для этого надо понять, что такое настоящая дхарма. Настоящая дхарма – это отправная точка наших поисков высшей любви и высшего бытия, высшего освобождения. И об этом этот стих. Дармасья хьяпаваргасяна толтая упакалпаде. Что дарму не нужно использовать для того, чтобы зарабатывать деньги. Дарму не нужно использовать для того, чтобы заработать деньги и наслаждаться ими. Дарму нужно использовать только для того, чтобы обрести высшую, самую чистую, беспримесную любовь к Кришне. Спасибо большое. Дарма – это прежде… Дарма в высшем смысле этого слова – это мои духовные обязанности. Но дарма – это также понимание того, что я должен делать здесь, в материальном мире. Есть три дарма – обязанности женщин, есть обязанности мужчин, есть раджа-дарма – обязанности правителя, есть брахманический долг. В зависимости от того, кто я должен понять, кто я, и должен пытаться как можно более правильно исполнять свои обязанности, чтобы стать счастливым. Под дармой подразумевается, я пытался объяснить это, что человек, так как у него есть привилегия слишком развитого разума, он пытается нарушить свою природу, тогда как животным не нужно объяснять их материальную дарму. Они в принципе ее не нарушают. Лев занимается сексом один раз в году. И ему не нужно читать для этого книги по сохранению целибата, потому что это вредно делать, это не нужно злоупотреблять слишком этим. Один раз в году нормально, это твоя дарма. Нет, у него у самого так получается. Потому что его ум не позволяет ему разжечь себя и выйти за пределы своей материальной обусловленности. Но человек, он может выйти за пределы материальной обусловленности, и он должен выйти за пределы материальной обусловленности в своем движении вверх. Обычно люди выходят за пределы своей материальной обусловленности, просто нарушая свои обязанности. Поэтому дарма – это прежде всего понимание того, что я должен делать, получив то тело или занимая какое-то положение. Если это женское тело, я должен исполнять обязанности женщины. Шрила Прабхупада потрясающе объясняет. Чуть позже, в 9 главе, которую мы с вами читали в прошлый раз, поразительным образом Шрила Прабхупада в 3 строчках объясняет обязанности женщины. Пойдите, расскажу вам, да? Потрясающе. Я сегодня только прочитал этот абзац, и я просто поразился, потому что он там говорит. Он говорит, а кто такая женщина? Он говорит, что женщина сильнее мужчин. Интересное, да, утверждение? Ну, потому что женщина – источник вдохновения для любого мужчины. Мужчина без женщины ничего сделать не может. Потому что женщина его вдохновляет. Женщина, для чего нужна женщина? В чем роль женщины? В том, чтобы мужчину вдохновить на какие-то подвиги. Шрила Прабхупада приводит пример Клеопатры. Клеопатра контролировала Цезаря. Цезарь управлял всем миром, а Клеопатра управляла Цезарем. Кто был сильнее?
Клеопатра.
Почему-то женщина только ответила на этот вопрос правильно.
И Шрила Прабхупада говорит, Клеопатра сильнее Цезаря.
Поэтому, делает он далеко не такой очевидный вывод, так как женщина очень сильна, у нее есть огромная сила, сила вдохновлять, воодушевлять мужчину на что-то, или сводить его с ума, заставлять его делать что-то, что он в норме не стал бы делать. Поэтому, Шрила Прабхупада говорит, обязанность женщины, дарма женщины заключается в том, чтобы быть очень скромной. в том, чтобы хранить это как бы внутри, эту возможность, и не злоупотреблять этим. Потому что когда женщина начинает злоупотреблять заложенной, а нарушение дармы — это злоупотребление способностями, которые нам даны. Когда женщина начинает злоупотреблять этими способностями, что она делает? Она с мужчинами что она делает? Она соблазняет их. Она сводит их с ума. Она заставляет их нарушать свои обязанности, свою дару. Но все общество катится непонятно куда. И все это как говорит. В общем, вот смысл с три дары. В том, чтобы знать об этой своей силе, но не злоупотреблять ей, а использовать ей для того, чтобы действительно воодушевить своего мужа на то, чтобы он совершал духовные подвиги. Ну и так далее. То есть дарма – это понимание своей материальной природы так, чтобы, понимая свою природу, я ее не злоупотреблял. Я, как, например, раджа-дарма, обязанность правителя, объясняет, что должен делать правитель, как он не должен злоупотреблять своей властью. Любой человек занимает какое-то положение правителя или получает какую-то власть, сразу начинает злоупотреблять ею. И он запутывается. Когда человек нарушает свою дарму, он запутывается еще больше и больше и больше. Он вместо того, чтобы освобождаться, еще больше закрепощает себя. В этом проблема. Поэтому, когда имеется в виду дарма, имеется в виду материальные обязанности, исполнение которых поможет мне, если я правильно это делаю, поможет мне идти дальше, идти выше. А любовь может быть невзаимной? А как вам кажется? Здесь в материальном мире любовь может быть невзаимной. Но настоящая любовь, как я уже говорил, любовь в материальном мире — это что-то вроде такого рекламного ролика настоящей любви, чтобы у человека вкус был. И, по сути дела, настоящая любовь не может быть невзаимной. Потому что настоящая любовь, она полностью чиста. И Чайтанья Махапрабху описывает эту, так сказать, невзаимную духовную любовь. И он ее описывает. Шри Шива Падаратам Пинаштама Мадаршинам Мармахатам Каруту Варятхатата Варидадату Вампатома Праму Матрату Саэзу Махара. Так, ты все что угодно со мной можешь сделать. Ты можешь сделать со мной все что угодно. Можешь разбить мое сердце, не показываясь мне на глаза. Можешь грубо сжать меня в своих объятиях. Все равно ты останешься тем, кого я буду любить всегда. Для настоящей любви нет проблем со взаимностью, потому что настоящая любовь не бывает эгоцентричной. Любовь – и самое возвышенное чувство, которое человек испытывает, когда он испытывает любовь. Это именно выход за пределы своего «я». Именно поэтому оно имеет духовную природу. И он не думает о себе, он думает о другом. Поэтому в конечном счете настоящая любовь не может быть невзаимной, потому что человек счастлив самим фактом своей любви. Он счастлив не потому, что кто-то должен ему что-то дать за эту любовь или ответить взаимностью. Это все само собой придет. Сам факт переживания этого чувства, он может быть. В материальном мире всегда любовь несимметрична. Даже если она взаимна, она всегда несимметрична. Всегда кто-то любит больше, чем другой. Даже если и всегда у нас поэтому есть какой-то осадок неудовлетворенности, какие-то неисполненные ожидания. Но духовная любовь, она ничего не ждет. И она всегда исполнена. Она всегда совершенна. Более того, она не может быть несимметричной, потому что, наоборот, когда Кришна чувствует чью-то любовь, он проявляет такую же или даже большую любовь. И там начинается цепная реакция любви. Так что не волнуйтесь. Духовная любовь никогда не обманет. Мне недавно пришло письмо от одного человека, который описывал свою любовь первую. Стоит его почитать, чтобы очутиться в этом состоянии. Он зашел там на сайт «Одноклассники.ру» и увидел женщину, которую он любил, когда они были там, когда они 16 лет было. Ну, потом, говорит, а потом она меня предала, ясное дело, написала письмо. Это все, я выхожу замуж, жду ребенка. Вот. Ну, что я когда вспомнил об этом, я плакал полтора часа подряд, без перерыва. Вот. Завершается письмо такими словами, что если с Кришной возможно такое, Кришна никогда не предаст, Кришна никогда не изменит, Кришна никогда не выйдет замуж за другого. Если с Кришной возможно такое, то я готов на все ради секунд до 8 месяцев. На самом деле, этот семейный психолог, человек, с которым я говорил, он описывает все эти вещи, он очень интересно описывал на стадии семейных отношений, как они постепенно от этой любви спускаются, до самой последней, когда люди уже видеть друг друга не могут, и там война, вернее, даже не война, а просто обида и вина. Самый последний уровень, когда только обиды и вина остались одновременно. Вот. Но описывая этот самый первый уровень, с чего все начинается, он объяснял, что даже тогда они уже втроем. Потому что он говорит, что когда люди испытывают это чувство, то оно направлено не друг на друга. Они вместе идут куда-то вверх. Он говорит, следующий уровень семейных отношений – это когда они, когда это чувство проходит, и они оглядываются и видят друг друга. На самом деле, в реальности, что происходит, я уже потом как-то анализирую то, что он сказал, я понял, что в сущности душа, она всегда ищет Кришну. И она готовится, она хочет увидеть его, она все время напряженно, как Махараджа Парикс, вглядывается. И иллюзия материального мира такова, что она видит кого-то, другого человека, и в какой-то момент она думает, наверное, это Кришна. Наверное, это тот, кого я ищу. И этот человек, он предстает во время любви перед ней в совершенно таком идеализированном облике. Мы когда любим, мы же не видим нормального человека, настоящего человека. Мы видим Кришну. Мы видим Кришну, который в нем проявился, или так или иначе, наш образ Кришны, наш образ идеала, так. Дон Кихот, он там, Дульсинею свою, или по-моему. Да ему не важно было, там, есть это Дульсинея, нет Дульсинеи. Этот семейный психолог говорит, что на втором уровне люди, когда этот туман проходит, люди просыпаются от него и понимают, мне нужно жить с ней, а мне нужно жить с ним. Долго.
Так? И когда этот туман прошел, когда они поняли, что это не Кришна, когда они проснулись. То есть Кришна там был, в этом состоянии. Когда они поняли, что это не Кришна, они вдруг понимают, что это, оказывается, не Кришна, и что у него есть масса вещей, которые мне не нравятся, которых я до этого не видел, потому что я любил, потому что там Кришна был. Соответственно, он понимает это про нее, она понимает про него, они начинают оглядываться, осматриваться. И дальше наступает следующий период семейных отношений, который длится 3 месяца. Это период, когда они должны договориться обо всем. Когда они, памятуя о любви и ради этой любви, ради того, чтобы эту любовь сохранить, идут на уступки друг другу. И она ему говорит: мне не нравится, что ты пиво пьешь. Он говорит: ну можно я раз в неделю буду? Он говорит: ну ладно, раз в неделю хорошо. Так, но вообще-то Кришна пиво не пьет. То есть за эти 3 месяца люди должны договориться, они должны пойти на какие-то уступки, на компромиссы, они должны понять, мне нужно с ним жить, мне нужно с ней жить, а для этого я должен как-то поменяться. Вот. Если они хорошо договариваются, если у них не остается каких-то недоговоренностей, то тогда их дальше жизнь может быть нормальной, на уровне долга, на уровне еще каких-то других вещей. Но у нас лекция не по семейным отношениям, лекция была о семейных отношениях с Кришной. Так вот, когда они вместе устремляются к этой цели, то у них может быть совсем действительно, они могут вернуться на этот уровень реально. Потому что они вместе будут искать Кришну, они с самого начала его искали. Потому что когда они сошлись, они его искали. Они просто ошиблись. Но если они вместе его будут искать, то все их надежды сбудутся. Один тоже астролог, я давно с ним разговаривал, он мне объяснял, что сочетаемость, он говорил, что идеальных пар никогда не бывает. Что не бывает так, что 100% сочетание. Всегда что-то не сочетается. Либо одно, либо другое, либо третье. Либо там того нет, либо другого нет. Он говорит, что и поэтому всегда есть причины для каких-то недовольств или для каких-то ссор. Как люди иногда приходят к астрологу перед тем, как жениться, и спрашивают, ну как у нас там сочетаемость? Хорошая? Это неправильный, неграмотный вопрос. Потому что нужно спрашивать, сочетаемость почему хорошая? Чего вы хотите от этого союза? Люди, которые знают немного, они говорят, ну вот я хочу, чтобы мое благосостояние увеличилось в результате этого союза. А что может сказать так? Этот союз будет способствовать увеличению благосостояния или наоборот, он будет способствовать тому, что благосостояние будет. Или я хочу просто счастья семейного, или я хочу сексуального счастья. Так, астролог может сказать, да, вот сексуально есть сочетаемость, а эмоционально нет. Так это тоже может быть. Или там благополучие будет, а чего-то еще не будет. Но этот астролог, он мне объяснил очень важную вещь. Он сказал, что на самом деле, как однажды ко мне люди подошли и говорят, сочетаемость у нас нормальная. Я говорю, а в каком смысле нормальная? Ну, говорят, ну, ругаться мы будем или не будем? Я говорю, будете, конечно. Для этого не надо гороскоп у вас смотреть. Это понятно. Конечно, будете. Ясное дело, будете. Потому что всегда будет какая-то несочетаемость, какое-то несоответствие, какое-то разочарование, какие-то неисполненные ожидания. Но если в центре поставлена дхарма, если люди вместе исполняют свои обязанности, и для них самое главное – это обрести Кришну, то тогда даже с самой низкой сочетаемостью люди могут очень благополучно жить. У нас в общине в Москве есть одна семейная пара, замечательные, совершенно преданные. Они очень много делают, они проповедуют много, у них огромное количество людей, которых они заботятся. Они делают это с такой искренностью, не совсем. У них сочетаемость друг с другом. Я меньше не видел в своей жизни, 15%. Если считать, что меньше 50, ну вообще никуда не годится, ничего не выйдет. Люди просто разбегутся в разные стороны. Я когда увидел это, я спросил, как вы живете здесь? Они говорят, ну, ничего, живем. Сложно, конечно, но у нас дело вообще есть. Мы вместе кричимся. Мы вместе хотим Кришну найти. И когда это есть, то тогда любая, когда есть общие цели, общее понимание, то тогда какой бы сочетаемость ни была, люди смогут быть счастливы друг с другом. Ответил на ваш вопрос. Окей, ну ладно, наверное, уже поздно, мы все голодные. Спасибо большое.